Проект «Европа», «Радио Свобода» – это тема недели, и на этот раз мы поговорим о многоязычии и Европе. У микрофона Александра Вагнер, и я хочу представить моих собеседников. Это Ольга Серебряная, моя коллега, Александр Бобраков, и из Лондона по телефону Кирилл Кобрин. Мы поговорим о языке, о переводах, без которых жителям Европы было бы сложно понять друг друга. Попытаемся разобраться, какие проблемы возникают у современных переводчиков, и о том, что сейчас востребовано среди читателей, переводная литература или книги местных авторов. И хочу начать разговор с книжной ярмарки «Нонфикшн», которая сейчас проходит в Москве, и на которой знакомятся русские читатели и русские издатели с литературой разных европейских стран. В этом году на выставке два зарубежных гостя – это Швейцария и Нидерланды. И, Кирилл, я хочу спросить у вас, много ли переводной литературы обычно представлено на выставке «Нонфикшн», и связан ли выбор вот зарубежных гостей выставки с количеством книг, которые переводятся на русский язык? Я имею в виду в данном случае Швейцарию и Нидерланды, но в прошлые годы тоже всегда приезжали иностранные издатели на эту выставку.
Ну, вы знаете, я естественно не устроитель этой ярмарки и отвечать за их, так сказать, мотивы и всевозможные рекомендации не могу, но естественно, что как на любом крупном, отчасти даже международном, а ярмарка «Нонфикшн» все-таки, мне кажется, претендует на это звание, мероприятие обычно, ну, так принято, избирают каких-то вот зарубежных гостей. Это связано, я думаю, с деятельностью скорее специальных фондов, полугосударственных, государственных организаций, которые промотируют свою национальную культуру в других странах. И обычно такого рода вот решение, что сегодня у нас, в этом году у нас будет такая-то страна гостем ярмарки, а в следующем году такая-то, есть результат, как говорил известный литературный персонаж, на согласие есть продукт непротивления сторон. Так вот, это, конечно, есть результат довольно длительных предварительных переговоров между культурными институциями тех или иных стран, организаторами выставки, я думаю, что культурными институциями, собственно, Российской Федерации и так далее. То есть, иными словами, перед нами результат довольно кропотливой и сложной работы, с кондачка такие решения не принимаются, и, конечно же, они не связаны с тем, сколько в данный момент переводится или переведено, или на данный момент переведено произведений или книг с такого-то языка на русский, если мы говорим о России. Естественно, что швейцарская литература при всей ее богатстве, а это действительно очень хорошая литература, если говорить, например, о прозе, все мы помним Фридриха Дюренмата, Макса Фриша и зашедшую снова в многих европейских странах звезду Роберта Вальзера, писателя, который уже давно, очень давно умер. Тем не менее, конечно, вряд ли швейцарские авторы могут похвастаться таким количеством переводов, как, например, немецкие или английские, или французские и так далее. Так что с количественным фактором это не связано. Но, еще раз, несмотря на то, что, казалось бы, здесь задействованы и бизнес-интересы, и государственные, и политические, между прочим, и культурные, и какие угодно, сам факт, что та или иная страна или культура той или иной страны является на ярмарке или подобном мероприятии гостем, дает прекрасный совершенно повод просто задуматься о том, какую роль чужая культура вот данной конкретной страны играет в нашей культуре. Я думаю, что вот это одна из важных тем разговора.
А есть ли какая-то специфика в переводной литературе? Что больше переводят в России? Каких авторов и каких стран?
Вы знаете, я не готов ответить цифрами в руках, но совершенно очевидно, что классические переводы с английского, переводы с французского, переводы с испанского, включая, естественно, испаноязычную литературу Латинской Америки, переводы с немецкого, итальянского и так далее. Я не думаю, что здесь существует какой-то крен. А потом, что мы именно имеем в виду? Если мы говорим о художественной литературе, то думаю, что больше переводится с английского языка. Если мы говорим о определенных направлениях философии, например, или историографии, то с французского, и так далее, и так далее, и тому подобное. Тут, мне кажется, важно разделять то, что насколько бы, скажем так, изоляционистские тенденции в современном русском обществе и государстве не были сильны, тем не менее, две вещи совершенно очевидны. Первое. В литературном отношении, безусловно, российская публика очень сильно зависит от переводной, например, беллетристики. Это известно, что и вам скажет любой издатель или даже книгопродавец, что переводные романы покупают гораздо лучше, чем русские. Это первое обстоятельство. И второе, что Россия, русская культура, русская, я имею в виду не в этническом, а в лингвистическом смысле, участвует в международной культурной игре, где все-таки лингва-латинская сейчас это английский язык, да, а русский вместе с французским, немецким, там, испанским и так далее, я немножко китайский оставляю в стороне, все-таки какую-то играют другую роль, я не говорю, что хуже или лучше, но другую. И хочет или не хочет русская культура, все равно ей приходит себя, дурацкое слово, но позиционировать в отношении и английского языка. Не с ненавистью, не с враждой, а с тем, чтобы понимать свое место и быть успешным и хорошо работать именно в своем месте.
Оля, я вот у вас хотела спросить, вы переводчик и как раз переводите вот с английского языка, и он довольно востребован на российском рынке. Вот скажите, с какими проблемами сталкивается переводчик?
Ну, на российском рынке востребован не английский язык, а на российском рынке востребовано то, что вообще востребовано. И, к сожалению, вот эта самая востребованность, она процветает именно в английском языке. Но если брать художественную литературу, то здесь, как и на самом деле везде, наблюдается в переводе тенденция к запаздыванию, она связана с абсолютной нелюбопытностью. То есть никто, при том, что у издателей есть какие-то номинальные ридеры, которые должны что-то читать, это тоже очень смешно это говорить. Ридер – это такое ретроградное понятие. Ну, открой газету в интернете и почитай, на что пишут книжные рецензии. А нет, вот у издателей есть специальные ридеры на зарплате, которые сидят в разных странах и якобы читают то, что там актуально. На самом деле, вот именно то, что актуально, никогда не переводится вовремя, тогда, когда это могло бы заинтересовать. А переводится то, что уже собрало какую-то кассу. Чаще всего это романы, по которым, например, снят успешный голливудский фильм. Ну, вот так было в случае с Ричардом Йейтсом, таким замечательным американским прозаиком, которого я переводила. Ну, у Йейтса и у самого в США была несчастная писательская судьба, потому что при полном одобрении критики и огромных похвалах, которые он получал, он никогда не имел большого читательского успеха, хотя писал лучше, ну, как считалось в кругу его друзей, и, в общем, эти друзья были такой влиятельной прослойкой в американской литературе, писал лучше многих. И вот его посмертный успех связан как раз с экранизацией, с фильмом «Дорога перемен». Все это происходит не только в литературе, но и во всех областях жизни. Вот недавно я наткнулась в Фейсбуке на замечание такое Александра Морозова, что вот он пришел в чешский книжный магазин и увидел перевод книги Чарльза Тейлора «Secular Age». Ну, это книжка 2007 года, Чарльз Тейлор – философ, и, в общем, эта книжка, если бы она сейчас была на русском языке, а там ставятся вопросы как раз основания морали вне религиозного, она была бы абсолютно вот в точку всех тех общественных споров, которые происходят в России. Но в Чехии с населением 10 миллионов человек она переведена, а в России с населением 140 миллионов человек она не переведена. Ну, потому что вот надо еще подумать. То же самое с литературой. Вот я приведу тоже пример, который я часто привожу. Трилогия Ларса Айра о проблемах высшего гуманитарного образования. Если бы она сейчас, хотя бы часть ее была на русском языке, это все могло бы войти в какой-то обиход и даже стать культовым романом для несчастных ученых, вот, которые сейчас лишаются своих мест в результате реформы Российской академии. Академии наук российского высшего образования. Когда это все будет переведено через 7 лет, это будет никому абсолютно не нужно.
Ну, может быть, после этой программы, которая выйдет в эфир...
Издатели прибегут ко мне с предложениями.
Саша, я хотела у вас спросить, Оля уже затронула, в общем-то, Чехию. Скажите, в чем специфика местного рынка? Как много здесь переводной литературы и сколько книг выходит? Оля сказала, что здесь рынок небольшой, но при этом переводится довольно много книг.
И быстрее.
Ну, я полностью с Олей здесь согласен, в том смысле, что мне кажется, рынок переводной здесь весьма разумно устроен, и действительно, уж не знаю, какова внутренняя кухня как бы издательств, если у них какие-то ридеры или просто по уму все устроено так, что они успевают отслеживать какие-то действительно новинки в англоязычном или каком-то другом мире. Но, тем не менее, действительно, факт состоит в том, что здесь, как правило, переводы каких-то важных текстов, важных книг появляются быстрее, чем в России. то, что 10 миллионов как бы, человек всего составляет чешский рынок потенциально, на самом деле, конечно, меньше 10 миллионов человек, скажем так, число тех, кто владеет чешским языком как родным. Возможно, это в какой-то степени и стимул, да, для того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит за границами Чехии, потому что нет вот этого вот комплекса, что ли, того, что наша культура и так большая и великая, соответственно, нам не очень-то и важно следить за тем, что происходит за пределами, там, в данном случае, России. Понятное дело, что Чехия находится в таком положении, что просто следить за этим просто невозможно, то есть обойтись только тем, что пишется на чешском языке, совершенно нельзя. Поэтому, соответственно, как бы это все является органичной частью местного книжного рынка, и, собственно, с переводами, мне кажется, здесь все в порядке. В том числе, естественно, не только с английского языка, но здесь, например, сильная школа переводов, естественно, с немецкого языка, по понятным причинам. И, между прочим, как бы и за русской литературой, понятное дело, что за художественной скорее, чем за нон-фикшн, по понятным, опять-таки, причинам. Не помню, когда здесь и публиковались ли в последние годы какие-то книги нон-фикшн, оригинально опубликованные на русском языке, но художественная литература русская и переводная выходит довольно регулярно.
Я вот поделюсь своими наблюдениями. Мне показалось, что в последнее время довольно много выходит книг, переведенных скандинавских писателей. Это, конечно, и детективы, но и художественная литература. И я даже наткнулась на статью, почему это так происходит. Сами издатели говорят о том, что скандинавские страны финансируют переводы книг и выделяют гранты на это. Поэтому в последнее время очень много скандинавских авторов появляются как переводы. Хотя, конечно, в то же время переводят очень многих и других. Я, например, знакома здесь в Праге с украинской переводчицей, которая переводит художественную литературу украинских писателей. И мне почему-то казалось до знакомства с ней, что интереса к украинской литературе нет. Но она говорит, что все книги, которые она переводит, распродаются, и причем даже при отсутствии какой-либо активной рекламы. То есть читают много и вот интересуются и другими литературами, и это меня действительно очень удивило. Я вот хочу обратиться к Кириллу, потому что вы говорили, что расцвет сейчас переживает переводная литература в Великобритании, не могли бы вы вот рассказать об этом? Как в Великобритании с переводами обстоит дело?
Ну, вы знаете, прежде всего я хотел бы немножко вступиться за как бы российскую ситуацию и российских издателей. Да, конечно, вовремя многие вещи не публикуются, но и сравнение с Чехией может быть, конечно, в каком-то смысле, еще раз обратите внимание, в каком-то смысле может быть не в пользу русского книгоиздания, русского перевода, но, тем не менее, надо понимать, что русская культура – это культура большая. Я не в том смысле, конечно, что чешская маленькая, русская большая, но просто она чувствует себя как большая, да, и там людей больше живет. И такие большие культуры, включая и британскую, конечно, они более изоляционистские, они более автократичны, они менее заинтересованы в том, что происходит вокруг. Особенно, если эта культура живет в языке, ставшем международным, да, современной латынью, так как это произошло с британской. А, да, конечно, в России ни Ларса Айра вовремя не перевели. Еще есть более вопиющие, надо сказать, вещи, что выдающегося писателя Зебальда немецкого на русский язык перевели только одну книгу «Аустерлица». А это один из главных писателей последних там, 30-40 лет. А, ни «Кольца Сатурна», ни «Иммигрантов», ни его эссеистику не переводили.
Ну, я встряну. И каждый раз, когда Нобелевскую премию получает англоязычный автор, выясняется, что никто никогда не читал этого англоязычного автора в России.
Ну, не совсем так.
В данном случае я имею в виду Дорис Лессинг и Алис Манро.
Дорис Лессинг, да, хотя ее переводили. А вот, Манро немножко совсем переводили, но Найпола читали.
Три рассказа.
Да. Ну, то есть, понятно, что... И, ну, я могу назвать еще другую там канадскую писательницу. Мэйвис Галланд, превосходную, первоклассную, которая практически не переведена на русский. И такой список будет большой. Но если мы посмотрим то, что не переведено на английский, список будет еще больше. Это особенность вот таких больших культур, точнее, культур, которые считают себя большими.
Ну, я, опять же, не могу допустить, чтобы вот это утверждение повисло вот так вот, как окончательная истина. Вот у меня есть увлечение, я увлекаюсь венгерской литературой, но по-венгерски не читаю. Все, что я читаю из венгерской литературы, я читаю по-английски. потому что на английский все переводится на 5 примерно лет быстрее, чем на русский язык.
Это верно, потому что существует, видимо, довольно сильная иммигрантская лоббистская культурная группа в Британии, особенно в Штатах, которая это делает. Это же все-таки еще результат деятельности, ну, просто самой культуры, не только той, которая переводит, но и тех культур, которые переводят, да? Вот если мы посмотрим на то, что переводят из современной русской литературы на английский язык в Британии, да, то мы увидим, что очевидно совершенно, что российское государство и российские культурные институции практически не прилагают никаких усилий для того, чтобы, ну, извините за дурацкое слово, продвигать интересную, настоящую русскую литературу, которая, безусловно, существует, а не то, что можно продавать как русские матрешки. Я не буду называть имен авторов, да, чтобы не быть обвиненным в вкусовщине, но поверьте мне, когда ты видишь полочку русских книг, литературы, билетристики, переведенные на английский язык, ты понимаешь, что образ страны, который встает за этими книгами, он довольно смешной. Но вернемся к Британии. Там действительно до недавнего времени и отчасти и сейчас торжествовал, конечно же, такой изоляционизм. Причем этот изоляционизм был не только в отношении иноязычных культур, да, он имел, естественно, и прямое отношение к литературам, которые написаны на том же самом английском языке, но в других странах, прежде всего, к американской. И надо сказать, что отношения британских, особенно английских писателей с американскими, это такие love-hate relationships, потому что большинство, конечно, британских писателей завидуют американским, особенно их тиражам, да, и особенно их гонорарам, но в то же время они предпочитают, ну, так, я не знаю, презрительно говорить о большинстве американских авторов, об американской версии английского языка и так далее. Но это отдельная история. Что касается переводов, то здесь в основном это была, ну, был результат деятельности таких, знаете ли, энтузиастов. Прежде всего, энтузиастов, даже не культурных институций, а именно энтузиастов, людей, которые полюбили каких-то авторов или какую-то культуру и положили жизнь на это. Не забывайте, что культура вообще, это, в частности, литература, это же не вот такая, знаете ли, деятельность ленивая или там, я не знаю, бесстрастная, которая механическая. Вот мы сейчас делаем культуру, да, собрались, поговорили, выпили напитков разных, разошлись, ну, и так еще иногда вспомнили, потом что-то сделали и так далее. Люди кладут на это жизнь, и если они не делают этого, то ничего не получается. А очень яркий пример здесь в Британии, это, конечно, замечательный переводчик Роберт Чендлер, который в свое время перевел «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Это было, если не ошибаюсь, еще в конце 80-х годов. Книга вышла и, в общем, практически никакого следа не оставила. Чендлер продолжал очень активно действовать, он и переводил Гроссмана, и всячески его пропагандировал, и так далее, и так далее, и так далее. В результате это кончилось тем, что на этого автора, который, ну, как вы прекрасно понимаете, не является, ну, лучшим и главным послевоенным советским писателем, а началась здесь настоящая мода. Была постановка на BBC, было переиздание, теперь начали переводить его рассказы, его путевые очерки и так далее, и все это усилиями действительно Роберта Чендлера, ну и нескольких людей, которые вот его поддерживали в этой деятельности. Это история, что называется, успеха. Но важно немного все-таки другое. Вот одиночки, которые протаскивали каких-то иностранных авторов в собственную культуру, были всегда и, слава богу, будут всегда. Но здесь, по моим наблюдениям, изменился климат. Вот недавно я открыл очередной номер литературного приложения к газете Times, Times Literary Supplement, это вместе с London Review of Books, это одно из двух самых главных, так сказать, местных литературных рецензионных изданий, и вдруг вот так меланхолически листая это издание, обнаружил, что, ба, две трети примерно, если не три четверти рецензий посвящено переводным книжкам. Причем там не только билетристика, и не столько билетристика, потому что, ну, естественно, к сожалению, кстати, опять-таки, в отличие от российской ситуации, здесь обожают нон-фикшн, и, естественно, биографии, исторические книги, книги об искусстве, они невероятно популярны и хорошо продаются. Так вот, в общей сложности, да, две трети рецензий было посвящено переводным книгам. И это впервые, ну, за все мое, скажем так, знакомство с этим органом. Действительно, переводная литература становится все более и более модной. И это вряд ли можно увязать с каким-то оскудением, скажем, британской беллетристики. Хотя, в общем, действительно, дела не самым лучшим образом обстоят. Я уж не говорю о том, что это точно нельзя увязать с оскудением британского нонфикшн, который как раз процветает, и одна книга интереснее выходит другой. Нет, это, видимо, говорит о том, что подходит к концу или, может быть, начинает свое движение к концу британский или английский даже, потому что такое про ирландцев сказать никогда было нельзя, английский культурный изоляционизм. Стало ясно, что помимо, я не знаю, Грэма Грина, Сомерсета Моэма, Ивлена Во и Мартина Эмиса, оказывается, есть еще и другие хорошие писатели. А кроме Эрика Хоббсбаума и Терри Иглтона есть и другие приличные, надо сказать, историки и философы. Так что я думаю, что мы находимся в самом начале этого пути.
Это проект «Европа. Радио Свобода». Мы обсуждаем многоязычие в Европе и сложности переводов с европейских языков на русский и с русского на европейские языки. Оля, я вот хотела бы вернуться к вашей реплике о венгерской литературе. Вы говорили о том, что вот переводят медленно, да, в России. Может быть, это все-таки связано не со скоростью, а скорее с интересом к определенным литературам или к определенным авторам?
Я бы сказала, что я не чувствую в России вообще интереса к чему бы то ни было, кроме как чему-то непосредственно сейчас происходящему. А вот «Чемодан на Красной площади» интерес вызывает. А так, чтобы вот нечто абстрактное вызвало интерес, или отдаленное, или вот никак тебя лично не касающееся, с этим проблемы. Собственно, трудности в переводе венгерской литературы в России связаны с тем, что издатели отказываются печатать книжки. Они заранее утверждают, что это никому не нужно. Хотя, ну, как бы, ну, никто же не знает, нужно или не нужно. Ну, то есть, даже пробовать не хотят, при том, что, на самом деле, программа переводов, которая предлагает венгерское государство, существует. Другое дело, что там есть идеологические проблемы, что раньше поддерживали либеральных авторов, а теперь с приходом к власти такого уже полуфашистствующего режима поддерживают, наоборот, почвенников. Но, тем не менее, и эти почвенники тоже не печатаются, потому что переводчику для того, чтобы начать что-то переводить и получить грант от венгерского государства, нужно предъявить договор с издателем. Ни один издатель не хочет публиковать эту литературу. Ну и, в общем-то, там они не очень даже, по-моему, понимают, где находится эта страна и какого рода это язык.
Оля, ну вот Кирилл говорила о культурном лобби, об энтузиастах, которые влияют на количество переводов, которые появляются в той или иной стране. Вот по вашим наблюдениям, в России есть такое влияние?
Ну, разумеется. То есть, если бы не было энтузиастов, в России бы вообще ничего не было. Потому что нет никаких общих структур внешних, да, которые бы поддерживали существование культурного поля. Оно фактически все держится на энтузиастах. Ну, я могу привести пример из своего личного опыта. Опять же, вот про уже упоминавшуюся сегодня не раз венгерскую литературу. У меня с моей коллегой Оксаной Якименко был опыт полуторагодового хождения в редакцию одного из толстых петербургских журналов, собственно, за который мы ничего не получили, кроме морального удовлетворения. То есть мы заинтересовали редакцию журнала изданием венгерского номера и потом вынуждены были вот как бы его на себе двигать, причем всю финансовую ответственность, всю переводческую ответственность и так далее несли на себе, ну, даже не столько я, сколько моя коллега Оксана Якименко. Она находила гранты, она находила переводчиков, она вычитывала переводы, она вычитывала верстку, чтобы там стояла вся диакритика и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, эта работа привела к нашему глубокому удовлетворению, хотя в итоге диакритика все равно при печати поехала. Но вот это вот такой пример подвижничества, который происходит всегда и везде в России. То есть, если что-то есть, то обязательно за этим стоит какой-то в хорошем смысле фанатик. Другое дело, что есть еще в плохом смысле фанатики. То есть, когда вот все держится на энтузиазме, то обязательно найдется человек энтузиастический, который накладывает свои собственные какие-то идиосинкразии, свои собственные чувства, да, на предмет. Ну, тут масса бывает подвижников какой-то темы, да, которые будут вот нести свои странные убеждения и настаивать на них, и никогда не слушать дискуссии. Или, скажем, вот эта вот черта когда человек продвигает что-то, он считает это своей абсолютно личной собственностью. Но вот в данном случае я приведу пример переводчика и философа Владимира Бибихина, и о котором я не хочу сказать ничего плохого, но Хайдеггер был его собственностью в конце 90-х годов в России, и поэтому книга, главная книга Хайдеггера «Бытие и время», переводом которой он занимался, вышла в России с опозданием, ну, не знаю, лет на 7, на 8, ну, просто потому, что Владимир Вениаминович ее переводил. И он в этот перевод вложил очень много ума, сил, каких-то там своих собственного понимания переводческого процесса. Но, тем не менее, при таком подвижничестве баланс, ну, как бы здравомыслия часто очень нарушается.
Вы говорили о венгерской литературе. Это очень небольшая часть переводной литературы в России. А есть ли влияние, скажем, каких-то школ, сложившейся традиции перевода на ту продукцию, которая появляется на рынке?
Ну, я могу сказать о том, что я лично застала, когда я начинала заниматься переводом, я застала полную разруху в головах и отсутствие каких-либо руководящих принципов. Я даже не была, то есть я не училась профессионально переводом, но у меня такое впечатление, что тогда на этой площадке работали люди, которые вообще ничему никогда профессионально не учились. И качество переводов в середине, в конце 90-х годов было по большей части ужасающим. Нарушались все возможные принципы, ну, то есть книги переводили, например, не с языка оригинала, а с английского. Там были потрясающие совершенно ляпы, и это все кончилось тем, что в какой-то момент я лично для себя, например, приняла решение никогда не читать переводов с английского. Ну, то есть, ну, если у меня нет оригинала, ну, проживу без этой книжки. Но сейчас я должна констатировать, что школа возвращается, и насколько вот я знаю по примерам своих коллег из Петербурга, ну, что-то налаживается процесс преподавания. Ну, все отмечают, что люди, готовые преподавать, возвращаются откуда-то из-за границы, именно преподавать перевод, да, и все отмечают упавший уровень студентов, и даже не в смысле того, что они не могут выучить язык или они что-то там не соображают, а в том смысле, что перевод всегда предполагает широкую образованность, начитанность, насмотренность, знание каких-то феноменов культурных. И вот когда они принимают экзамен, скажем, по английскому, и в одном билете может быть вопрос, кто такой Терри Гиллиам, да, и, ну, скажем, что-то про Шекспира, то одного из двух абитуриент обязательно не знает.
Саша, вот я знаю, что вы переводите с чешского. Вот есть интерес к этой литературе? У вас были сложности с публикацией, например, каких-то книг?
Ну, были сложности, это несколько сказано мягко, да, дело не в том, что были какие-то сложности. Сложности как раз, если уже как бы есть какая-то книга, есть договоренность с издательством, там никакой сложности нет. Сложность есть в том, чтобы заинтересовать это издательство, потому что ситуация примерно та же, как говорила Оля, в отношении Венгрии. Ну, может быть, несколько лучше, на самом деле, я не буду кривить душой, потому что все-таки о Чехии в смысле литературном, культурным русским людям хоть что-то известно, хотя бы имена Гашек, там, Кундера. Венгерского писателя, я боюсь, что в этом смысле не назовут на таком как бы уровне знания. Поэтому, соответственно, есть некий имидж, мне кажется, чешской литературы в России, сформированный, опять-таки, наполовину Гашек, наполовину Кундера. То есть чешская книга должна быть вот в таких рамках, некий такой получерный, полуабсурдный юмор, обязательно, чтобы подтверждались вот эти вот стереотипы о чехах, которые существуют так или иначе в российском обществе, потому что, ну, все-таки в Прагу люди ездят, им тут рассказывают истории, соответственно, про пражского голема, там я не знаю про что, да, соответственно, вот если книга в таком мейнстриме выдержана, или, по крайней мере, можно подвести рецензию под этот мейнстрим, то, соответственно, какие-то шансы есть. Но вот таким образом, например, была издана книга такого чешского писателя Михала Айваза, который здесь считается одним из самых таких заумных интеллектуалов, что ли, но, тем не менее, в России это шло под соусом вот именно такой абсурдный черный юмор и, может быть, какие-то намеки на некие какие-то вот мистические, что ли, черные романы, да, и, по-моему, довольно неплохо разошлось. Хотя в Чехии, в общем-то, имидж этого писателя несколько другой, чем в России он был представлен. Опять-таки, существует программа поддержки, государственная чешская программа поддержки публикации чешской литературы, и, в принципе, этой программой многие пользуются и книги издают. Другое дело, что очень небольшим тиражом, и они, скажем так, палка о двух концах. С одной стороны, книги издаются, с другой стороны, они издаются, предположим, тиражом 500 экземпляров и падают как будто в небытие. То есть их там читают студенты-богемисты и какие-то там люди, фанаты чешской литературы, которые всегда в такой большой стране, как Россия, найдутся, но до какой-то широкой публики даже, например, те, кто посещает там ту же ярмарку нонфикшн, эти книги уже не доходят, и, в принципе, что есть этот перевод, что его нет, если говорить откровенно. Но я бы, наверное, не знаю, я не знаток венгерской литературы и рынка этой литературы в России, но мне кажется, что с чешской литературой все-таки дела обстоят несколько получше.
Я хотела от художественного перевода перейти к более простому переводу. Говорю так, потому что все-таки художественную литературу, как мне кажется, переводить сложнее, чем какие-то документы. Но, тем не менее, вот в Европейском Союзе переводчик стал важной частью и политической жизни. Это человек, который доносит до граждан своей страны решения, законы, и законы, которые принимаются Европейским парламентом и Европейской комиссией. И в последнее время о работе вот этих переводчиков очень много пишут, проводят исследования, и очень часто вот в статьях, которые посвящены этим переводам, говорится, что самые большие сложности, с которыми сталкиваются переводчики этих официальных документов, это передача социокультурных значений с одного языка на другой. И вот, Оля, я хотела бы у вас спросить, вот вы сталкиваетесь с такими сложностями?
Я точно знаю, что перевод часто используется как средство редактуры того, что хотят представить на суд общеевропейский. То есть вот, вот опять та же Венгрия, естественно, там, где речь идет, скажем, о немецком языке, там можно проверить. Его все-таки много знают. Ну, в общем, ума много не надо, чтобы разобрать что-то по-немецки. Но венгерского языка никто не знает. И вот когда были претензии к последнему венгерскому законодательству, многие документы, как свидетельствовали сами переводчики, были просто сглажены в переводе. Так, чтобы у Евросоюза не возникало подозрений, что там нарушается свобода слова и прочие права человека.
Есть у Европейского Союза такой неформальный лозунг «говорить одним голосом на разных языках». Кирилл, я хотела спросить, с вашей точки зрения, что можно понимать под этим? Понимать только лингвистический смысл или все-таки это имеет какой-то политический смысл в данном случае тоже?
Знаете, раньше я думал, что одним голосом на всех языках только Господь Бог говорит. Это, оказывается, теперь еще Европейский Союз. Это довольно любопытно. Но если же серьезно, то, понимаете, политическая речь, и уж простите за термин политический дискурс, это ведь все-таки не нечто существующее от века, не нечто существующее всегда. Он когда-то был разработан в определенных исторических обстоятельствах, отвечал каким-то определенным реалиям или идеям, которые были в головах у людей, которые разрабатывали этот язык. И потом в силу разных обстоятельств, военного ли завоевания, политического ли влияния, культурного влияния, случайности, это тоже важный фактор, этот язык становится достоянием, я имею в виду политический язык, становится достоянием уже других языков, я имею в виду лингвистических языков. И здесь начинают происходить разные интересные вещи. С одной стороны, можно сколько угодно смеяться над тем, как какие-то понятия из французской или английской политической философии превращаются во что? В других языках, которые не имели вот этой преистории, предварительной истории перед разработкой этого политического языка, как, например, в русском языке. И действительно, иногда происходят очень комичные вещи. Но сам процесс перевода невероятно важен для переводящей на свой язык культуры, и в частности политической культуры. Я вам приведу только один пример. Замечательный русский поэт и даже политический деятель и журналист князь Петр Андреевич Вяземский, который жил в XIX веке, он одно время служил при наместнике царства польского Новосильцеве. Ну, собственно говоря, Новосильцев был при тогдашнем Константине, великом князе, который управлял Польшей до восстания 1830 года. В разгар, скажем так, либерализации Александра I, то есть сразу после окончания Отечественной войны и заграничного похода русской армии, и после того, как эта часть Польши стала уже на то время частью Российской империи, царство польское, было решено дать конституцию царству польскому. Но конституция эта должна была быть написана по-польски и на русском языке тоже. И вот это задание было дано Вяземскому, который служил при канцелярии Новосильцева. Вяземский начал писать эту конституцию, и в какой-то момент он столкнулся с тем, что абсолютно не в состоянии перевести ни на русский язык, ну, польского он, видимо, не знал, ни даже каким-то образом описать для своего начальства довольно много вещей, которые содержались в тогдашнем французском политическом языке. Сама политическая эта затея, в общем, как мы знаем, провалилась, были потом польские восстания 30-го года, и автономия была во многом ликвидирована после этого, и восстания последующего, но для самого Вяземского этот опыт был очень важный, потому что он начал думать о том, как переводить те или иные как бы, слова и термины из французского, а потом из английского политического языка на русский. И так появляются многие интересные вещи. Никто же никогда не задумывался, как слово «society» или «society» переведено на русский язык «общество». Но ведь первый вариант перевода этого слова на русский было «общежитство». И это перевод Вяземского. И при том, что сейчас это слово изгажено, конечно, словом «общежитие», да? Но ведь на самом-то деле слово «общежитство» точнее, гораздо точнее передает смысл понятия «society», нежели «общество». Потому что предполагается, что это не только сообща кто-то есть, а эти люди, которые сообща живут. Это очень маленький пример, но этот пример говорит о том, насколько важен процесс перевода всего того, что есть в современных политических языках, и не только политических, тут, конечно, и технические, можно и юридические, в любых областях, на свой собственный язык, потому что таким образом мы и формируем собственную культуру, в частности, политическую культуру, в частности, собственную жизнь.
Саша, скажите, сложно переводчику отражать региональную культуру или какие-то особенности, скажем, индивидуальности автора и так далее? Что нужно для хорошего переводчика?
Ну, для хорошего переводчика нужно, мне кажется, прежде всего чувствовать все-таки свой родной язык, потому что иностранный язык выучить, ну, как-то механически можно, да, но если к своего родного языка не знаешь, то, соответственно, как бы перевод все равно получится плохой. Ну, и второе, мне кажется, что все-таки действительно вот это механическое обучение иностранному языку, как практиковалось, там, не знаю, в советские времена, хотя и тогда были хорошие переводчики в России, но, тем не менее, естественно, нужно просто каким-то образом погрузиться в культуру и действительно понимать хотя бы частично вот эти вот местные какие-то реалии, какие-то намеки, которых ни в одном словаре нет, и которые ты начинаешь понимать уже соприкоснувшись с, непосредственно с местной жизнью, с каким-то современным фольклором, с особенностью слова употребления именно в данное время, в данном месте. То есть не то, чтобы, конечно, каждый переводчик должен там долгое время жить в стране, как это говорится, изучаемого языка, но, тем не менее, хотя бы там какие-то стажировки проходить постоянно, да, общаться с людьми, носителями этого языка – это абсолютно необходимая, нужная вещь.
Оля, я хотела вас спросить, поскольку Кирилл немного коснулся темы значений слов, у вас такие проблемы возникали, скажем, вот как со словом «society»?
Кирилл совершенно верно сказал, перевод обогащает прежде всего тот язык, на который ты переводишь. То есть, если бы у нас переводили побольше бы книг об образовании, книг обществоведческих, исторических, то нам было бы лучше, потому что я лично сталкивалась скорее с противоположной проблемой, когда ты должен перевести некий документ, допустим, на английский язык. И этот документ написан в бюрократическом таком советском стиле. Ну, скажем, это будет учебная программа. Или даже просто диплом об окончании университета. Он прекрасно переводится с русского на немецкий. Потому что большинство вот этих вот дисциплин – это калька с немецкой системы образования. Но его совершенно невозможно адекватно перевести на английский. Если ты начнешь буквальничать, то получится очень смешно. Но можно сразу публиковать в юмористическом журнале вот этот набор предметов. А если ты начнешь подлаживаться к реалиям как бы, английской системы образования, то это будет просто неправда. И с такими проблемами сталкиваются вот все, кто переводит нечто общественно как-то значимое с русского языка на другие.
Европа, Радио Свобода, и мы обсуждаем переводы, многоязычие в Европе. Я хотела бы перейти от переводческих проблем к проблемам образовательным, поскольку мне почему-то кажется, что количество переводчиков в Европе, которые интересуются литературами разных стран, не англоязычной литературой или не немецкоязычной литературой, а переводами с языков Восточной Европы и так далее, связан с системой европейского образования. Она прошла в последнее время реформы, и, насколько я знаю, во многих странах было введено обязательное преподавание в школе двух иностранных языков. И я вот хотела обратиться к Кириллу. В Великобритании это правило тоже действует?
Там разные правила, но, насколько я понимаю, один обязательно и один по выбору. Это еще, конечно, связано с обществом, это многонациональное. Поэтому это связано еще и с тем, из каких семей происходят школьники, которые должны учиться в этой школе, потому что, в сущности, они могут совершенно спокойно выбирать в качестве основного иностранного языка тот язык, которым у них говорят дома, и таким образом сильно сократить необходимость, не только сократить необходимость делать уроки, потому что их не нужно будет делать по этому предмету, но еще и дает им возможность просто поиздеваться над учителями, которые знают изучаемый язык значительно хуже, чем они сами. Не надо списывать со счетов эту прекрасную возможность. Когда еще удастся поиздеваться над учителями? Я серьезно говорю. Но на самом деле, конечно, школьное знание, изучение иностранных языков, я не специалист по системе образования, но сталкиваюсь с разными людьми, насколько я понимаю, оно находится на довольно-таки невысоком уровне. В конце концов, школьники плохо говорят, если вообще говорят или читают на тех языках, которые они изучают. Но вот дальше происходит удивительное. Уже на уровне высшего образования, особенно если мы говорим, конечно, о хороших университетах, да даже о средних университетах, здесь как раз если люди начинают специализироваться в каких-то областях, связанных с иностранной культурой, иностранными языками и так далее, да и просто выбирают себе это. Филологию, историю и прочее, они действительно довольно быстро достигают очень хорошего знания иностранных языков. У меня есть знакомый, который практически с нуля, никогда не изучая русский язык, за несколько лет учебы в Оксфорде, причем он не специализировался в русской литературе и вообще не собирался стать славистом, он действительно очень здорово выучил русский язык. Он говорит практически без акцента, с акцентом он только матом ругается, вот не получается у него никак. Он сейчас подрабатывает тем, что делает титры для английских, для различных русских фильмов, а там довольно сложная лексика, и это у него получается очень хорошо, как, насколько вот я вижу. Вот. Могу привести тоже еще несколько примеров, которые говорят о том, что удивительным образом, когда человек вступает в определенную, ну, это не зрелость, конечно, но зрелую молодость, что ли, если угодно, так это можно назвать, здесь, в британской культуре, он сосредотачивается и действительно совершает рывок. Я не помню, к сожалению, таких вещей, по крайней мере, в советской и вот постсоветской системе образования, в которой мне довелось работать. Я работал в системе высшего образования до 2000 года. Там как раз знание иностранных языков, несмотря на все усилия преподавателей, а надо сказать, что там были и хорошие преподаватели, которые искренне хотели и умели учить, оно оказалось на довольно низком уровне. И вы знаете, к сожалению, несмотря на, казалось бы, распространенность, например, английского языка в современной российской жизни, что невозможно прочитать никакую там инструкцию толком, невозможно работать с компьютером, если ты толком не знаешь английского языка, и многое-многое другое. Казалось бы, самые просвещенные, самые продвинутые люди, когда начинаешь с ними сталкиваться, выясняется, что они действительно едва владеют, ну, начатками даже английского языка. Вот это печально.
Я хочу вот добавить к сказанному Кириллу, что политика многих европейских стран направлена на то, чтобы люди изучали иностранные языки. И вот школьники, например, они обычно ездят в языковые поездки, чтобы глубже изучить язык. А для студентов существует программа обмена, студенческие программы «Эразмус», когда студент одного европейского вуза едет на полгода или на год в другую страну и там учится на том же факультете, но на другом языке. Оля, я знаю, что у вас в семье есть школьница, а вот вы довольны уровнем преподавания иностранного языка в школе? Во многих чешских школах привлекают носителей языка к преподаванию.
Я вообще недовольна современной школой в том, что касается ее эффективности, потому что как-то очень-очень долго, очень прохладно детей вовлекают в процесс обучения, обучение не воспринимается как труд, дети не прилагают никаких усилий, к шестому классу ребенок абсолютно настолько же девственно чист, насколько он был в первом классе, какие-то такие представления, которые он мог бы получить, в общем, из просмотра телевизора. И вот, ну, конкретно в моем случае английский преподается в школе со второго класса, и сейчас вот моя дочь учится в шестом, и они по-прежнему задают друг другу вопрос «How are you?», «What is your name?», «How old are you?», ну и так далее. И для нее как раз это уроки повод немножко поиздеваться над учительницей английского, потому что учительница в данном случае, ну как ни смешно это звучит, говорит по-английски хуже, чем 12-летний ребенок.
Я вот хотела задать вопрос Саше. Связываете ли вы интересы к переводной литературе разных стран с тем, что в европейских школах и университетах очень большое внимание уделяется изучению иностранных языков?
Ну, все-таки это изучение, оно скорее имеет какой-то прикладной характер для того, чтобы просто проще было взаимодействовать в рамках того же самого Европейского Союза. Речь не идет только о каких-то, естественно, политических органах, да, или органах власти управления, административных, но и просто в самом, как бы, взаимодействии между людьми в повседневной жизни, в бизнесе, там, я не знаю, где угодно. Поэтому понятно, что если общеевропейская какая-то тенденция все-таки идет к интеграции, то совершенно очевидно, что предписать всем там говорить только на английском языке или пользоваться в делопроизводстве там только английским или каким-то еще языком невозможно, ну, просто потому, что Европейский Союз не так устроен, да, это совершенно по-другому устроенная структура, поэтому, естественно, как бы это всегда будет какой-то мультилингвальный, что ли, проект, и чем больше каждый европеец будет знать других языков, тем лучше, поэтому прямой связи, конечно, с переводной литературой тут есть, но это просто как бы косвенный продукт того, что число владеющих иностранными языками как больше растет, соответственно, как бы больше становится тех, кто интересуется другой культурой, кто читает книги на этом языке, а уже от этого происходит то, что растет число переводчиков, соответственно, растет число переводов.
Я хочу вот, Оля, задать провокационный вопрос, и Кириллу тоже. Европейский Союз, действительно, много стран, но это единый организм. Не стоит ли уже вот перейти к лингва-франка и перестать пользоваться разными языками и вот держаться за эти национальные языки?
Ну, фактически пришли к этой лингве-франке, но она же называется европейский английский или еще как-нибудь. Вот. И он ничего общего практически не имеет с английским. То есть можно вести, на самом деле, какие-то деловые бумаги на английском языке, но он все равно не будет тем самым английским, на котором пишут и говорят его носители.
Кирилл, а ваше мнение?
Ой, ни в коем случае, что вы, это страшный сон. Как говорил Мао Цзэдун, пусть расцветает 100 цветов. Правда, говорил он это, растаптывая их, но тем не менее. Ну, естественно, что чем больше языков, чем больше этой путаницы, а это очень такая благотворная путаница, на самом деле, когда много языков, чем больше необходимости переводить, а когда ты переводишь, ты что-то формулируешь, и вот мы сейчас много говорили о том, насколько это полезно для переводящей культуры, но ведь это же очень полезно и для переводимой культуры, если она дает себе труд задумываться об этом, да? Вот если бы сейчас русские писатели или люди, которые думают просто о русской литературе, о русской культуре, задумались бы, например, о том, почему и как и что из русской литературы переводится на другие языки и на какие языки именно что переводится, не в смысле маркетинга какого-нибудь, да, чтобы втюхать еще что-нибудь такое, да, а просто задуматься, ведь этот выбор тоже очень многое говорит о нашей культуре. Это очень важно. Так вот, чем больше всего этого, чем больше люди думают перед тем, как что-то сказать, прикидывая, как это будет переведено, возможно ли это перевести, или не знаю, откуда взялось это слово, которое он использует и прочее, иными словами, чем больше люди думают,
точка.
Да, еще лучше. Вот. А ввести один язык, пусть даже смешной, а он действительно как бы довольно смешной, вот этот европейский или международный английский язык, и в нем тоже есть свои, кстати, между прочим, прелести и такие забавные стороны, но это значит просто сделать нас всех и глупее, и, хотя, казалось бы, куда больше, вот, и глупее, и неинтереснее, и в конце концов нанести просто очень серьезный ущерб нам всем, удар по нам всем. Зачем? Нет, не нужно ни в коем случае.
Саша, а вы согласны с Кириллом?
Совершенно.
Оля, скажите, а вы упомянули скандинавские страны. Вы ставите как пример, где достигнута вот эта лингва франка, и действительно люди забывают свой родной язык?
Нет, я имею в виду другой феномен. Вот эти самые скандинавские страны очень много внимания уделяют тому, чтобы все граждане говорили на иностранном языке, и там высоких результатов знания английского языка достигается как раз на уровне школьного образования. Но, скажем, обучение в высших учебных заведениях в скандинавских странах часто происходит на английском языке. И, может быть, шведский, там, финский, норвежский что-то теряют в смысле того, что вот они не получают достаточного перевода, хотя не факт, ну, в свой язык, да, вот этой прививки международной. Но зато они очень удачно производят сразу интегрированных в общее дело профессионалов, интеллектуалов, потому что, ну, что вот писать книжку на финском языке, научную, скажем, а ее в принципе могут прочитать, ну, скажем, вот 3 миллиона, да, ну, а если взять еще тему, сузить, да, то получится, что ты пишешь для 15 человек, соответственно, ну, они очень хорошо решили, все это пишется по-английски, и таким образом есть вот такой, как-то, какой-то вклад этой скандинавской науки на международном уровне, а потом их книги можно перевести ведь и на родной язык.
Я, кстати, вспомнила после того, что вы сказали, о моей подруге из Швеции, и я была удивлена, какой у нее уровень английского языка, причем когда мы с ней познакомились, она приехала в Англию всего, жила там год, и она мне рассказала о том, что дело не только вот в том, что обучение проходит на английском языке, там на самом деле всего несколько каких-то профильных предметов, и я думаю, что по количеству этих часов это вполне сравнимо с обучением в советской языковой школе с уклоном на иностранный язык. Вот я в такой школе училась, и у нас действительно тоже были несколько предметов. У нас была география, она называлась страноведением на английском языке, литература английская. То есть они тоже вот изучают просто несколько предметов на английском. Но дело в том, что у них по телевидению и по радио очень много каналов английского телевидения, и это транслирует государственное телевидение самой Швеции. Поэтому ты в любом случае ты включаешь телевизор, и ты видишь там программы, которые смотрят в это время жители Великобритании. Поскольку доступность этих телеканалов возможна на любом телевизоре в рамках бесплатных программ, не нужно как-то специально подписываться, поэтому они с детства практически смотрят эти передачи, слушают язык, и поэтому, конечно, они говорят на английском как, почти как на родном. Но мне кажется, что за пределами скандинавских стран, в других европейских странах, наоборот, стараются свой язык как-то охранять. Вот я знаю, что в Чехии тоже чешскому языку уделяется в школах огромное значение, и применять английский язык вот на уровне, как в скандинавских странах, я думаю, что в Чехии невозможно. Саша, как вы думаете?
Ну, так жестко я бы не формулировал сейчас применительно к нынешнему положению. Понятное дело, что Чехия и прочие вот страны подобные, с подобной историей, скажем так, новые и новейшие, поскольку нация и, соответственно, в случае Чехии даже и сам язык формировались фактически с нуля, литературный язык я имею в виду, то понятное дело, что очень большая традиция пуризма языкового, то есть известны как бы случаи, что просто для каких-то понятий брались не европейские корни, уже существовавшие к тому времени, не из немецкого языка, не из французского, а просто из чешского языка XVI века, да, в XIX веке. И какие-то понятия современного мира, они поэтому приобретали в чешском языке такое архаическое звучание. Но до сих пор это так и есть, хотя кое-где все-таки это изменилось, то есть, как бы, например, какие-то названия там, спортивных игр уже называются не так, как в XIX веке, а все-таки футбол опять стал футболом, как его называют во всем мире, но, тем не менее, существует и чешский аналог этого слова. То есть, как бы, вот эти вот традиции пуризма, что ли, языкового, они действительно очень сильны были до определенного времени, но, понятное дело, что сейчас все стало несколько менее жестким, то есть, нет такой ситуации, как, например, во Франции, да, когда там принимаются специальные законы для защиты французского языка, и, соответственно, нельзя англоязычные выражения какие-то там, по крайней мере, в каких-то государственных средствах массовой информации желательно их избегать или в рекламе. В Чехии такого нет, но, тем не менее, очевидно, вот такие традиции, они все-таки до сих пор живы, до сих пор сильны.
Мне кажется, в Великобритании в этом смысле повезло больше всего, потому что там, в общем-то, этим лингва франка владеют люди от рождения, им не нужно уделять много внимания иностранному языку или изучению языка, более широко используемый.
Ну, они бы свой выучили для начала.
Они как тут заклюют, если ты используешь американскую версию английского слова, знаете, мало не покажется. Вот. Но это же и беда Британии, поэтому в школах их плохо учат иностранным языкам, потому что не нужно.
Это проект «Европа», «Радио Свобода». На этом я хотел бы завершить нашу беседу, посвященную европейскому многоязычию и переводам. У микрофона была Александра Вагнер. Я хочу поблагодарить участников Ольгу Серебряную, Александру Бобракову и Кирилла Кобрина. В завершение хочу напомнить, что другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, также в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Всего доброго. Thank you.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Розенберги и другие. Интервью с бомбой.
Органы американской контрразведки усилили свою работу против нас и смогли нанести серьезные удары по нашей агентурной сети в США.
Арестован для допроса Дэвид Гринглас. Ему сегодня предъявлено формальное обвинение в шпионаже.
Многие либералы считали, что к власти в Соединенных Штатах пришли фашисты.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.